Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области, председателя комиссии по социальной политике Вячеслава Викторовича.
Комитета по социальной политике.
Председатель комитета, я говорю, нет?
Комиссия.
А, комиссия, комитета. Вячеслава Викторовича Погодина.
Вячеслав Викторович Погодин.
Председателя комитета по социальной политике Вячеслава Викторовича Погодина, помощник благочинного центрального округа Нижнетагильской епархии Александр Павлович Егорычев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот столько у вас регалий, столько у вас важных дел и наверняка множество проектов, потому что помощником благочинного вы являетесь даже не по одному проекту по утверждению трезвости, но еще и по молодежной политике, наверняка еще во многих-многих делах ему помогаете. Поэтому, Александр Павлович, расскажите нам, пожалуйста, как жизнь православная протекает в Нижнем Тагиле, на веренной вам территории, во всяком случае.
Ну, наверное, нужно немножко к истокам обратиться. Мы начинали с того, что запускали трезвенный проект в рамках епархии. Он, ну, начали с реабилитации, значит, зависимых людей. Это, ну, несколько лет назад, порядка 6 лет. С реабилитацией постепенно, обрастая определенными компетенциями, знаниями, мы поняли, что это процесс многоступенчатый. Он включает не только саму реабилитацию, к нему добавилось, значит, стадия такое, ну, направление, я бы сказал, профилактики, значит, зависимостей, сама реабилитация осталась. И третье очень важное направление, которому на тот момент совершенно внимания не уделялось, оно как-то, ну, так упоминалось, но совершенно им никто не занимался, это направление ресоциализации ребят, которые, ну, прошли определенные зависимости, определенное исцеление в обителях, и вот, которых нужно было вернуть, дать им работу, рабочие места. Ну, мы помним, что апостол Павел сказал, что люди, искушаемые и другим, могут помочь, а тем более, что каждый из них, по словам того же апостола, является живым письмом. Поэтому мы решили, что такое направление очень, очень важно, и тоже его создали. Это вот 3 основных направления. Постепенно к реализуемым направлениям в епархии подключился молодежный отдел. Значит, ну и уже исходя из этого, потом я перешел на работу помощником депутата законодательного собрания, поскольку все, как бы не хотелось, да, сказать, ну, там сегодня каким-то оппонентам, что церковь отделена, государство, она не может быть отделена, это мое мнение, не только мое, как она может быть отделена от народа, поэтому все компетенции реализуются в рамках направления и, значит, данной самим президентом сегодня направлении на совершенствование и укрепление духовных скреп. А где нам искать эти духовные скрепы, как не в наших исторических, канонических, культурных основах?
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем вот этом сначала реабилитационном проекте. То есть у вас были определенные центры реабилитации, да? Или и были, и есть?
Были и есть, но на самом деле это широчайшая сеть всероссийская. Начинали мы с, значит, сотрудничеством с Всероссийским братством трезвения. Постепенно к ним присоединились такие реабилитационные центры, как НИКа. Ну и вот они, удаленность их, значит, она позволяет сделать работу эту более эффективной тем, что когда человек отправляется все-таки за много, так скажем, километров от родного дома, то, ну, включаются какие-то такие адаптационные механизмы, ему приходится проходить все-таки реабилитацию. И близость дома зачастую, ну, наверняка это всем известно, она зачастую не дает возможности пройти людям так сказать, с уязвленной вот этой вот уже психикой. Поэтому отправляем, используя сеть различных реабилитационных центров, обителей, и потом, когда они возвращаются, трудоустраиваем.
Вот. То есть получается, что вы стараетесь нижнетагильских своих ребят отправлять куда-нибудь подальше, чтобы они тут на месте не находились, угу. И как, следите за их судьбой, наверное, или как-то, во всяком случае, вам известно, где они и что они, и вы их успеваете перехватить по возвращении.
Вы знаете, здесь не то, что мы их успеваем перехватить, просто мы говорим, что когда возникнут какие-то вопросы, и они непременно возникнут, поскольку человек, прошедший определенные такие горнила страстей, избавление от них, он так или иначе он сталкивается с проблемами своей жизни, поскольку ну, Господь прощает, но люди зачастую вот в суете сегодняшнего дня, они не умеют прощать. И зачастую те ребята, к сожалению, и я должен это признать, может быть, кому-то эти слова не понравятся, зачастую на этих ребят уже навешали ярлык, они уже их уже похоронили и так далее. Поэтому приходится их ну, вот восстанавливать.
А но ведь если их не перехватить по возвращении, то их непременно перехватят старые какие-нибудь друзья, правда?
И их перехватят, да, поэтому они должны знать, что такая, значит, не ограничивая их свободу, не перехвачивая, не навязывая свое участие, но они должны знать просто, что они могут прийти и получить, ну, во всяком случае, если не получить, то, во всяком случае, люди, которые сегодня этим направлением занимаются, руководят, они постараются все для этого сделать.
А ресоциализация в чем заключается?
Ресоциализация – это, в первую очередь, создание прихрамовых групп, значит, группы с участием, так скажем, вот, созависимых людей, это, то есть членов семей зависимых ребят, трудоустройство, это очень, очень важно, ну и общение внутри коллектива, когда вот те ребята, которые уже какую-то зависимость прошли, уже есть у них определенный опыт, они делятся. Здесь как раз мы знаем, да, что слепой слепого поведет, он, они в яму упадут, поэтому таких ребят нельзя куда-то отдавать, ну, так скажем, такие руки, которые могут просто ими их сбить, поэтому ну вот такой тактики, стратегии придерживаемся, чтобы все-таки эти ребята находились в определенном социуме, им понятном. Не то, что они привязаны были, как некая, ну, там, не знаю, некая секта со своими там правилами. Нет. Просто чтобы эти ребята знали, где они могут получить ответ на свои вопросы. Но свобода их не ограничивается ни в чем.
Ну, они приходят за помощью. С просьбой найти работу, помочь.
Они приходят, причем такие зачастую очень, очень тяжелые ребята, которые ну, очень, очень много ну, в жизни испытали. Но я вижу такие чудесные примеры, когда под действием, это мы можем говорить, благодати Божией, под действием, значит, с участием тех людей, которые свою душу полагают на это служение для исправления других, для их несения их тягот, мы видим, что ребята совершенно преображаются. Если взять, это ну, просто два разных человека. Поэтому ну, мы же знаем, если ты сам свидетельствуешь о себе, слово твое не есть истина, да, Господь говорит. Но тут, понимаете, вот эти ребята, они уже свидетельство, потому что в них уже, ну, те, кто их видел раньше, и которые вас сейчас видят, для них это живое письмо, это свидетельство настоящей Божьей любви, Божьего участия в их жизни.
Вы, как я поняла, общаетесь, они общаются между собой, вы общаетесь с ними, как-то видите, что изменилось, а за какими-то конкретными просьбами, с какими-то конкретными просьбами они приходят, то есть вот там не могу устроиться на работу, не хочу там снова связываться со старым, да, хочу там в другой район переехать, например. Там, ну, я не знаю, что может подстерегать человека, который, кстати, очень часто ведь остаются, наверное, там, где реабилитировались, и в том числе, может быть, в Нижнем Тагиле есть какие-то реабилитационные центры, где остаются ребята из других регионов. И, допустим, говорят, мы останемся здесь. Такое бывает?
Такое, да, бывает часто. Но все-таки основной вопрос, надо признать, что реабилитационные центры, они все-таки более живут на благотворительные какие-то, значит, пожертвования. Своим трудом ребята питаются. Поэтому, когда они заводят семьи и так далее, они, конечно, не могут уже оставаться в реабилитационных центрах, но они все равно помогают, когда к ним обращаются. Но основная проблема – это, конечно, трудоустройство. Причем, ну, это, наверное, сегодня повальная такая проблема. Я просто как помощник депутата, я вижу это на территориях. Это не проблема только вот людей, оказавшихся в такой неблагополучной, даже трудной жизненной ситуации. Это вообще всеобщая проблема. Ну вот приходится, находим на самом деле вот такие ресурсы, договариваемся с предпринимателями, с предприятиями. Служба занятости города Нижнего Тагила, она, ну, сразу же предложила, я вхожу в антинаркотическую комиссию при главе города, она сразу же предложила свое участие. Понятно, что там список профессий не такой широкий, но есть примеры, когда ребята, устраиваясь изначально для того, чтобы получить какое-то основание, устраиваясь там совхозами, там, вплоть до, я знаю, до дворников, хотя некоторые, ну, имели определенный какой-то статус, какую-то гордыню уже воспитанную прежними профессиями. Я знаю, что они устраивались изначально на какие-то такие работы, постепенно, может быть, их меняли, кто-то на них и задерживался, но они обретали некое основание. Это очень важно. Это, ну, иначе весь процесс реабилитации, там, ну, порядка года, да, длится, весь процесс, ну, это просто выброшенное время, понимаете. Понятно, что нету ничего дороже человеческой души. Обративший грешника от ложного пути спасет душу свою от смерти и покроет множество своих грехов. Но обратить нужно и сопроводить. Понимаете, это очень важно. Этому раньше мало внимания уделялось. И вот мы это осознаем очень хорошо.
Ну, как я понимаю, в мегаполисе работу найти легче, наверное. Вот в Екатеринбурге, наверное, легче найти работу. А конечно, в Нижнем Тагиле с этим есть проблемы, да?
В Нижнем Тагиле, может быть, еще проблема не настолько, как в пригородном, скажем, районе. Мы ездим, встречаемся, значит, с населением Уральца, Горноуральского, Весима, там, ну, вот пригородный, да, вот Верхний Тагил, не надо далеко ходить. Те, значит, маленькие города, поселки, которые жили каким-то предприятием, они просто говорят, вот были вчера буквально в Верхнем Тагиле с Вячеславом Викторовичем на встрече, значит, с населением, просто говорят, дайте работу. Понимаете? И программа, на самом деле, такая есть, сейчас реализуется в области стратегии, до 2030 года стратегия социально-экономического развития, и одно из направлений, там есть как раз это вот сбалансированное развитие территорий. Поэтому, ну, вот, все эти программы, они разрабатываются, реализуются, но это не магическое действие, вот сразу же, чтобы сделалось. А почему я упоминаю, да, об этом в нашем контексте социального служения? Ну, известная давно аксиома, что лучшая социальная политика – это хорошая экономическая политика. Поэтому от этого мы никуда не денемся. Нам нужно развивать, укреплять нашу область. Сегодня я учусь, заканчиваю аспирантуру, сдал уже кандидатский минимум, учусь у одного из сильнейшего, я думаю, ну, не буду говорить в мире, но в России точно преподаватель, это Евгений Георгиевич Анемица, преподаватель нашего СИНХа, УРГЭУ сейчас, который называется. И вот как раз вот, значит, развитие территории сейчас это идет через развитие территориальных, значит, социально ориентированных обществ, социально ориентированных регионов, территорий. Через это мы тоже людям помогаем, стараемся, так сказать, аккумулировать определенный потенциал и реализовать его через принятие зачастую не очень популярных решений.
Ну, я понимаю, что все-таки у вас, видите, вот высшее образование, второе, наверное, или третье. Нет, уже, да?
Ну,
или...
у меня три, вот сейчас кандидатская.
Аспирантура и... там высоколобые люди находятся. Я вот по-простому могу вас спросить. В 90-е, да, какой план был у наших партнеров? Разрушить страну, mm-hmm. расчленить mm-hmm. ее и уничтожить. Mm-hmm. И стали закрываться предприятия в маленьких городах. Причем сделали это очень быстро. Закрыли, да и все. Обанкротили, закрыли, обанкротили, mm-hmm. закрыли. То есть... само существование этих городов потеряло смысл. Mm-hmm. Вот я пыталась записать социально ориентированные общества. Как это возрождать-то все? Нет, это либо открыть предприятие, либо переезжать всем в мегаполис.
Это правильно, если называться территория опережающего социально-экономического развития. Сейчас очень популярная тема.
Расскажите немножко, а то мы ничего не понимаем.
Значит, это программа, касающаяся моногородов. Нижний Тагил, который я в первую очередь представляю, это все-таки моногород, хоть и там два предприятия, НТМК и, значит, УВЗ, но все-таки оно ориентировано на металлургию. Ну, УВЗ больше еще и на машиностроение, но все-таки это считается моногород. Моногорода, они становятся зависимыми от конъюнктуры, от внешних покупателей. Мы видели это, да, когда санкции ввели, и, значит, сразу же падение спроса на металлопрокат, на технику, то есть прямо закрывали, резали договора, закрывали поставщиков, значит, перекрывали все эти каналы. Поэтому для того, чтобы уйти от такой зависимости, внедряется программа по развитию определенных, ну, других еще обществ, не обществ, а других предпринимательских, в первую очередь, экономических направлений. Для, скажем, если Тагила касается, то это развитие легкой промышленности. Тагил был в этом плане очень хорошо представлен, была своя трикотажная фабрика. Развитие пищевой промышленности, продуктовой. Хотя, ну, многие могут сказать, да, ну что тут, Урал, продуктовая мека, да, некая. На самом деле они не правы. Если мы берем учебники, ну, скажем, экономической географии времен Союза Советских Социалистических Республик, то Урал был на втором месте после Украины. Представляете? Ну, конечно, там по общему объему. Понятно, что там, ну, там картошка, там пшеница и так далее, и так далее. Но на самом деле очень, очень хорошие заделы были даны. Мы видим сейчас, это как бы это не прискорбно было, когда проезжаем и поля, где когда-то, ну, там ездили студентами на картошку и так далее, эти бескрайние поля, они сегодня, ну, просто, значит, там какой-то кустарник появляется, уже деревья растут. И вот возрождение вот этого вот продовольственного направления, значит, легкой промышленности, оно имеет место быть в... Ну, я говорю про Нижний Тагил. У других городов другая специфика, другое направление, и им ищут, и государство поддерживает это субсидиями, субвенциями для того, чтобы направления эти ориентированные, учитывая какие-то стратегические, значит, плюсы, а плюсов у нашей области достаточно много, ну, вот, учитывая вот эти вот плюсы, развивать определенные направления. Нужно же сказать, что у нас очень в области очень хороший потенциал образовательный, очень хорошее сырьевое энергетическое обеспечение. У нас феноменально просто выгодное логистическое расположение. Поэтому вот это вот учитывая, нужно... На этом основании нужно развивать определенные социальные направления.
Ну вот вы с Вячеславом Викторовичем Погудиным были в Верхнем Тагиле.
Угу.
И что вы людям сказали? То есть план такой, есть хотя бы какие-то наметки?
Ну, это Вячеслав Викторович в первую очередь говорит, он реагирует в рамках, ну, люди задавали вопросы по здравоохранению, по газификации и так далее. Ну и руководствуясь, уже зная определенные статьи бюджета, бюджет же, ну, достаточно часто урезается, зная направления, которые будут реализовываться в этом году, в следующем, вот это видение общей картины, оно дает возможность Вячеславу Викторовичу, ну, давать конкретные ответы на конкретные вопросы. Если это касается, значит, ну, вчера вопрос возникал по медицинскому обслуживанию, значит, получению квалифицированной помощи узкими специалистами медицинскими, значит, помощи населению пригорода, ну, Верхнего Тагила, то он конкретно была разработана вместе с руководством города программа, когда люди, во-первых, могут сделать заявку по телефону, по интернету, и просто для пригородных территорий остаются талоны. Для того, чтобы они уже могли приехать, вне зависимости от месторасположения, да, что они приехав, они получат квалифицированную помощь. Такие моменты, они, вот, понимаете, они очень важны. Это для нас, ну, жителей больших городов, они кажутся, ну ладно, там не приехал сегодня, ну там не приду сегодня, получу, приду завтра. А для тех, кто в основном, множество же пенсионеров именно ездит из пригорода, для них это очень важно. И вот координация усилий властных структур, социальных, экономических, политических, она очень важна в этом вопросе. Этим надо жить. Я просто вот, мне, слава богу, мне достаются очень, очень хорошие наставники, очень хорошие учителя, не просто которые обладают какой-то теорией, а которые своим примером служат. Для меня являются таким очень важным ориентиром, свидетельством того, что когда, значит, какие-то знания, они находят практическое применение, не просто сотрясание воздуха. И вот это очень такие учителя на самом деле важны. Я просто удивляюсь. Это и отец Геннадий Ведерников, благодаря которому я когда-то начал работать в епархии, это и владыка Иннокентий, который когда-то поставил меня вот помощником, принял под свое покровительство. Ну и в дальнейшем уже, когда я учась в семинарии, получил благословение на деятельность политическую, ну, и спросил, честно говоря, вот так вот получилось. И в дальнейшем это вот Вячеслав Викторович.
Ну, вы поняли, что чтобы что-то менять, необходимо, об этом мы достаточно часто говорим, необходимо православным людям идти во власть, чтобы непосредственно на местах что-то пытаться сделать.
Да, конечно, вы понимаете, вот у меня же и духовное образование, я закончил семинарию в прошлом году, и начиная работать с людьми, страдающими страстями, такими очень яркими, очень быстро, от которых виден такой пагубный эффект, там, алкоголизм, наркомания. Мы же понимаем, что страстей на самом деле много, это себелюбие, тщеславие и так далее. И, конечно же, люди, которые умеют умеют это видеть, которые умеют, ну, для которых работа – это не просто работа, а для них это служение, которые делают работу не как для человеков, да, сказано, а как для, делаете, что вы делаете, как для Бога, которые знают, что они когда-то за это ответят. Это другой уровень ответственности, понимаете, у верующих людей. Они, конечно, должны быть, должны интересоваться, должны стремиться служить теми дарами, которые имеют. И вообще президент, когда его спросили, Владимир Владимирович, что главное в жизни, он ответил, главное – любовь. И на самом деле, ведь это понятие, оно очень обширное, и я думаю, каждому не мешало бы выписать, какие качества любви сегодня. Подмена многих понятий происходит, но ведь мы видим, что любовь долготерпит. Долготерпение сегодня, оно необходимо каждому человеку, особенно на руководящем, да, долготерпит, милосердствует, не завидует, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает, понимаете? Вот это постулаты для каждого, кто сегодня так или иначе может влиять на ситуацию. А может каждый, пусть может быть, кажется, что сил нет, но на своем месте каждый должен таланты свои дарованные какие-то вот ресурсы, должен ими служить. И мы, как мы знаем, не просто их закопать и потом принести, а их приумножать, этот алгоритм, нам с вами, находящемуся, да, в этом аудитории, очень хорошо известен.
Ну и, в общем-то, даже в какой-то степени, вот протоиерей Гребочинин недавно выступал на конференции и говорил, что была возможность, чиновники говорят, в региональном образовании нужен человек, но человек остепененный, чтобы у него была защищена кандидатская, чтобы он был педагогом, чтобы он был по многим позициям, подходил вот для этой должности. Давайте, mm-hmm. говорит, своего православного, mm-hmm. а у нас никого нет. Отец Игорь в Горном университете, в педагогическом университете, mm-hmm. тут еще mm-hmm. вот посты занимать, он говорит, так вы учитесь, вы защищаете кандидатские диссертации, вы стараетесь, раз вы хотите изменить ситуацию. То есть получается, что мы только кричим и критикуем, а никого из своих-то не отправляем на эти...
Инициатива, в первую очередь, я понимаю прекрасно людей, находящихся, ну, на руководящих постах, что они видят, ну, кого-то, но, и, может быть, и выделяют, но это люди должны быть все-таки горящие, они должны быть те люди, которые стремятся, они должны, ну, быть готовы к тому, что придется через многие скорби пройти. В любой сфере, любой проект, любое свое преобразование, оно, как вы знаете, оно все равно проходит через испытания. Оно подобно рождению, в муках. Если не обладаешь, хочешь занять, видишь цель, да, вот душа лежит. Немногие имеют такое мужество сегодня, чтобы... Как сказал Соломон, да, ходите по путям сердца своего и поведению очей ваших. Вот немногие, к сожалению, это трагедия наша, имеют мужество идти по тому, значит, поведению сердца своего. Это очень важно, я вижу это, и меня это тоже тревожит в людях, но стараемся, вот обращаются, да, там, предпринимательской или инициативой такой социально ориентированной, или просто за какой-то помощью консультационной наставляем, значит, сводим с нужными специалистами. Это, ну, наверное, это вот именно как раз вот эта политическая деятельность, да, патронаж определенный, когда нужно, видя в человеке хорошие стороны, устремление, поддержать его и помочь ему развиться. В любом случае, этот человек, которого мы хотим, допустим, да, зная его потенциал, ну, в любом случае он должен представлять из себя, я бы так сказал, симбиоз знаний и умений, которые в него вкладывают. И так оно действительно происходит. Этот человек, ну, мне кажется, он должен, если он выходец православной сферы, он должен быть, ну, не гордиться, знаете, как я сам всего добился. Нет, на самом деле он должен понимать, что это дар, и он ответственен. Чем больше нам дано, тем больше на нас ответственности.
Ну, чтобы человек был симбиозом знаний и умений, да еще и не гордился этим, наверное, у него должно быть хорошее очень и воспитание, и образование. И вы, поскольку еще и помощник Благочиновой по молодежной политике, и, наверное, у вас какие-то мысли по образовательным проектам тоже есть, об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Спасибо вас, Господи, помощи Божией.
Спасибо, Господи. Спасибо.